Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Шпионский бартер. Как устроены обмены заключенными между разными странами. Провокации, насилие и угрозы. Против Алексея Навального готовят новое обвинение. Требуется послушный защитник. Минюст России усиливает контроль над деятельностью адвокатов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Московский городской суд оставил в силе приговор политику Илье Яшину по делу о распространении так называемых фейков об армии. В декабре прошлого года ему назначили 8,5 лет колонии. Выступая в суде, Яшин назвал президента России Владимира Путина военным преступником и не исключил, что, далее цитирую, «в итоге уступит ему свое место в тюрьме». Конец цитаты. Обвинение утверждает, что оппозиционер распространил заведомо ложную информацию в эфире своего YouTube-канала, когда утвердительно сообщил, что российские военные убивали мирных жителей украинского города Буча и пренебрежительно отзывался о действующей российской власти. Министерство обороны России настаивает, что фотографии и видео из Бучи – постановка и провокация. Илья Яшин вину не признает и считает дело сфабрикованным. К 9 годам колонии прокуратура попросила приговорить еще одного обвиняемого в распространении так называемых фейков об армии, бывшего сотрудника МВД Сергея Клокова, ведаля. По версии обвинения, он в телефонных разговорах со знакомыми обсуждал войну в Украине и сообщил информацию, не соответствующую официальной позиции Министерства обороны России. Адвокат бывшего полицейского обращал внимание на то, что в материалах дела не было разрешения на прослушку телефона его подзащитного. Клоков стал первым арестованным в России по делу о так называемых военных фейках. Он находится в следственном изоляторе с марта 2022 года. Уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили против журналистки и основательницы северокавказского правозащитного проекта «Марем» Светланы Анохиной. Поводом стали ее антивоенные посты в Инстаграме, какие именно, не уточняется. Анохина пояснила, что не удивлена возбуждением дела. Полицейские приходили к ее матери и интересовались, ее ли это Инстаграм. По данным проекта «Кавказ Реалии», правозащитница находится сейчас за пределами России. Госдума установила пожизненное лишение свободы за государственную измену. Сейчас за это преступление назначают от 12 до 20 лет. Также ужесточаются наказания за диверсии и теракт – до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, устанавливающая ответственность за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Например, таковой может считаться Международный уголовный суд в Гааге, выдавший ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Новая статья устанавливает штраф на сумму до 1 000 000 рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Суд в Астраханской области приговорил 3 свидетелей Иеговы к 7 годам колонии общего режима. Сергея Королева, Рената Керамова и Сергея Касьяненко признали виновными в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Верующие вину не признают, подчеркивая, что просто читали вместе Библию. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку психоневрологического интерната номер 10 после видеообращения основательницы фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер о том, что за последнее время в учреждении умерли 7 детей. По ее словам, о проблемах в интернате известно давно. Не хватало рук для ухода, все дети были крайне истощены. Федермессер отметила, что в Петербурге есть волонтеры, которые могли бы временно заменить ухаживающий персонал, но их не пускают в интернаты.
Thank you. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». На этой неделе, буквально вслед за оглашением приговора политику Владимиру Карамурзе, ему дали 25 лет колонии строгого режима за так называемые фейки об армии, сотрудничество с нежелательной организацией и госизмену. Так вот, сразу после этого начались разговоры о возможном обмене Карамурзы на интересующих Кремль заключенных других стран. Одной из первых отметилась глава Раш-Тудей Маргарита Симоньян, предложившая включить Карамурзу в группу для обмена основателя Викиликс Джулиана Ассанжа. Сейчас в российских колониях и следственных изоляторах содержится по меньшей мере несколько человек, которых Кремль, предположительно, мог бы обменять на интересующих власти россиян, находящихся в заключении в других странах. Такими кандидатами, например, считают американского журналиста Эвана Гершковича, задержанного в конце марта по подозрению в шпионаже, или бывшего морского пехотинца из США Пола Уиллона. 3 года назад его уже приговорили за шпионаж. Поговаривают и о том, что если Путин пожелает, он может обменять даже Алексея Навального на кого-то или что-то очень важное для Кремля. О том, как Россия менялась с заключенными с другими странами, расскажет Анастасия Тищенко.
Эта сцена из советского фильма «Мертвый сезон» надолго легла в основу представления о том, как происходит обмен заключенными между странами. В фильме пересказана реальная история. В 1962 году на Глиникском мосту между Западным и Восточным Берлином советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Спустя более чем полвека принцип обмена остается прежним. Он проходит на нейтральной территории, а обмениваются государства, как правило, шпионами, военнопленными или политическими деятелями, попавшими под уголовное преследование. Бывают исключения.
Приедешь сюда? Да? Молодец.
Так в декабре 2022 года в США вернулась баскетболистка Бритни Грайнер. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево и приговорили к 9 годам колонии. В ручной кладе спортсменки нашли вейп с гашишным маслом. Это вещество разрешено в некоторых американских штатах, но в России за его хранение грозит уголовная ответственность. В аэропорту Абу-Даби Грайнер обменяли на бизнесмена Виктора Бута, которого ранее в США приговорили к 25 годам колонии за незаконную торговлю оружием. Теперь Грайнер собирается написать книгу о своем тюремном заключении в России, а Бут открывает выставку со своими работами, сделанными в американской тюрьме, и пишет письма бывшему президенту США Дональду Трампу, которого сейчас судят по делу о подлоге финансовых документов.
Я считаю, что его жизнь находится в опасности, и то, что тот судебный процесс, который начался в Нью-Йорке, он не закончится просто тем, что Дональда Трампа осудят и не допустят его на выборы. Скорее всего, он будет просто там уничтожен.
До Грайнера Бута последний крупный шпионский обмен между Россией и США состоялся в 2010 году. Тогда в аэропорту Вены 4 российских граждан, осужденных за шпионаж, обменяли на 10 россиян, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. Среди них были, например, Владимир и Лидия Гурьевы, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Анна Чапман и другие. Последняя стала предпринимательницей и ведущей авторской программы «Тайны Чаплин». В 1986 году советского разведчика Геннадия Захарова обменяли на американского журналиста Николаса Данилова. В рамках этого договора из Советского Союза также был выслан физик, основатель московской хельсинской группы Юрий Орлов. Его арестовали 10 годами ранее за антисоветскую агитацию и пропаганду и приговорили к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.
Проклятый патриотизм. Я любил Россию и хотел, чтобы она была лучше.
Сегодняшняя ситуация отчасти напоминает 1986 год. В числе потенциальных кандидатов на обмен в российских местах лишения свободы находятся американский журналист Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже, оппозиционер Владимир Карамурза, у которого есть гражданство Великобритании, который был приговорен к 25 годам колонии строгого режима сразу по 3 статьям – о госизмене, о сотрудничестве с нежелательной организацией и о так называемых фейках про российскую армию. Оппозиционер Алексей Навальный, которому грозит больше 30 лет лишения свободы сразу по нескольким обвинениям. Бывший морской пехотинец, гражданин США Пол Уиллан, приговоренный к 16 годам лишения свободы за шпионаж. За рубежом тем временем находятся заключенные, в освобождении которых может быть заинтересован Кремль. Среди них 56-летний Вадим Красиков. Он был приговорен в Германии к пожизненному лишению свободы за убийство чеченского командира Залимхана Хангашвили. Красиков предположительно связан с ФСБ. Россиянин Александр Винник. Он отбывает 5 лет лишения свободы в США за отмывание денег через криптовалютную биржу. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого в США обвинили в разглашении гостайны. Его кандидатуру лично выделила главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян.
Поменяйте Уиллана, Карамурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше чем за троих они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой 3 вредных.
На днях список возможных кандидатов на обмен пополнился. 19 апреля Минюст США предъявил обвинение жителю Москвы Александру Ионову и 2 сотрудникам ФСБ Алексею Суходолову и Егору Попову. Они, согласно следствию, ведут многолетнюю кампанию вредоносного иностранного влияния в США.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Карина Москаленко. Карина Акоповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
После приговора 25 лет колонии строгого режима, который вынесли вот буквально на днях Владимиру Карамурзе, это он шокировал многих, тут же начали говорить о том, что, ну, подождите, не переживайте, возможно, его взяли в заложники и, скорее всего, в самое ближайшее время обменяют на кого-нибудь, на какого-то заключенного, который содержится где-нибудь в другой стране, но очень интересен Кремлю или Владимиру Путину лично, или Федеральной службе безопасности. Скажите, пожалуйста, а как, в принципе, устроены это обмены? Это политические или все-таки юридические какие-то правовые решения?
Конечно, это вопрос совершенно политический. В каждом индивидуальном случае это решается по-разному. Вы знаете случаи, когда Игорь Сутягин безнадежно уже долго находился в тюрьме, несмотря на то, что он не был виновен, несмотря на то, что в отношении него уже... Но было решение Европейского суда о том, что он был жертвой несправедливого судебного разбирательства. И, конечно, он 11 лет находился под стражей, с моей точки зрения, абсолютно незаконно. И это я могу с правовой точки зрения.
Здесь надо пояснить для тех, кто вдруг не помнит или не знает, кто такой Игорь Сутягин. Это военный эксперт, российский ученый. Его обвинили в шпионаже. Он 11 лет отсидел, а потом его обменяли на другого заключенного. И таким образом он оказался в Великобритании в итоге. Вы сейчас вспомнили о нем в связи с чем? В связи с тем, что это было политическое, а не юридическое решение?
Я вспомнила об этом в связи с тем, что у каждого политического решения имеется своя правовая подоплека. И как юрист я не могу оценивать действия политиков, это не моя специальность. Но говоря как юрист о деле, например, Игоря Сутягина, то я могу сказать, что его спас вот этот самый обмен. И этот обмен решался политиками. А нас, юристов, заботило то, чтобы доказать его невиновность в национальных судах, и этим занималась Анна Ставицкая. И мы с ней работали по этому делу в Европейском суде по правам человека и доказали, что человек – жертва несправедливого судебного разбирательства. Российским властям что-то необходимо было бы все равно делать. В этом случае вступают политики. И используя юридические моменты, мы можем так или иначе создать условия для того, чтобы политики начали действовать. Но игнорировать тот факт, что человек оказался жертвой несправедливого судебного разбирательства, в всяком случае на тот момент российские власти тоже не могли. Поэтому они предприняли свои действия. Я напомню вам другое, еще более старинное дело, когда незаконно были осуждены 5 российских граждан в Индии. И, конечно, без помощи политиков, без помощи их участия в том, чтобы российские граждане вернулись в Россию, а какие-то граждане Индии оказались бы в Индии. Без политиков это решить было бы невозможно. Но не будем сбрасывать со счетов деятельность нас с той же самой Анной Эдвардовной Савицкой, когда мы работали по установлению обстоятельств при которых наши российские летчики были обвинены необоснованно в совершении преступлений, мы фиксировали нарушения по их делу, и мы их представляли кому? Сотрудникам и индийских определенных ведомств и органов, и российских ведомств. Мы плотно работали с Министерством иностранных дел. Сейчас у нас в Китае находятся российские граждане, которые осуждены по совершенно надуманному обвинению, и тоже мы подготавливаем документы, мы помогаем их, им, этим жертвам, ну, с точки зрения юридической. Без этого тоже нельзя. Но при этом только политики могут решить этот вопрос. Наша задача. Задача юристов – подготовить для этого почву. Правовые основания.
Карина Акопна, скажите...
Они могут формально не сработать, но они могут сработать неформальным образом.
Скажите, пожалуйста, а у человека, которого собираются менять, вообще-то спрашивают, хочет он, чтобы он его обменяли или нет? Потому что, ну, одно дело, когда человек является гражданином другой страны. Наверное, он хочет быть, скорее оказаться дома. Но могут ли, например, предположим, сейчас Владимира Карамурзу обменять на кого-то в США? И будут у него спрашивать, хочет он в США или нет? Потому что, насколько я понимаю, у него гражданства Соединенных Штатов нет. У него только гражданство Великобритании. Ну, или вообще, если бы у него было только... У человека есть только российское гражданство. У того же Сутягина, например. У него спрашивали...
У того же Сутягина, да.
Хочет, чтобы его обменяли и отправили куда-то там в Великобританию или нет?
Человека не могут отправлять в другую страну, если этот вопрос с ним не согласован. Это очевидно. Другое дело, вот вы меня спрашиваете о правовых вопросах, и я как раз готова вам отвечать на правовые вопросы. И хотя я сказала, что все вопросы обмена – это вопросы политические, я все-таки не могу при этом не сказать, что там присутствует и гуманитарный аспект. И гуманитарный аспект, и вопрос прав человека. Видите ли? Исходя из гуманитарных соображений, если человек, находящийся в состоянии здоровья, которое, наверное, многие имели возможность косвенно уже наблюдать и косвенно судить об этом, когда мы видим, в каком состоянии находится Владимир Карамурза, в этом случае мы понимаем, что 25 лет или даже там, я не знаю, 5 лет лишения свободы для него может оказаться просто, не просто смертным приговором, ему же никто не выносил пожизненного заключения или смертной казни, действовали якобы в рамках закона. Вот 25 лет ему определено как мера наказания. И он находится в состоянии, когда ему не оказывается должное медицинская помощь. Если он не будет находиться в заключении, в тех условиях, в которых он сейчас находится, он может выжить, его можно вылечить, ему можно оказать достаточную медицинскую помощь. Если он будет находиться в этих условиях, он может погибнуть. И тогда я с вами буду говорить уже не только по вопросам гуманитарного характера. Я с вами буду говорить о защите прав человека. Ну, вы мне скажете, всем известно ваше увлечение Европейским судом по правам человека. Сейчас Европейский суд не имеет юрисдикции на территории Российской Федерации. А я вам, Марьяна, напомню, что когда мы с вами в 90-х годах обсуждали некоторые дела в начале 2000-х, мы помним, что тогда для Российской Федерации работал только один международный судебный квазисудебный орган Комитет по правам человека ООН. И тогда он выносил решение, и сейчас он будет выносить решения, обязательные для Российской Федерации. Так вот сейчас у нас в Комитете по правам человека готовится решение по делу Дмитрия Талантова, адвоката, арестованного, потому что он выразил свои взгляды на события, которые его волновали, и он вправе был это сделать. Он резкие оценки дал, но, тем не менее, это было выражение его мнения.
Да, его обвиняют сейчас в распространении так называемых фейков российской армии.
Это право предусмотрено не только Международным пактом о гражданских и политических правах, который действует в рамках ООН. Это право, предусмотренное российской конституцией. Мы просим только соблюдать свою конституцию. И вот ему за это выражение права права, 28 июня прошлого года приходится находиться под стражей. Законно это, конечно же, незаконно. И заканчивается уже срок для российских властей дать ответ по его делу. Он критиковал власти, он критиковал адвокатские власти. Это тоже большая тема, о которой я сейчас не буду касаться. Но он находится в таком состоянии здоровья, что даже процесс по его делу не может продолжаться. И Комитет по правам человека принял экстренные меры. Он потребовал от Российской Федерации выполнения мер по сохранению его здоровья. Происходит это? Не происходит. Если погибнет тот человек, которого будут предлагать, скажем, обменять или избавить от нахождения в тех условиях, в которых он может погибнуть, и он погибнет, вот тут уже Российская Федерация, любая другая страна, она нарушит его право на жизнь и будет нести уже ответственность по другим статьям. Поэтому вы меня спрашиваете, имеют ли значение правовые вопросы? Да, имеют. Потому что если мы доказываем, человек А невиновен, он с нарушением законов российских и международных стандартов находится под стражей, и он при этом еще и погибает, да, я не буду вам напоминать то дело, которое перессорило нас со всем миром, когда российские власти не могли осознать очень простой вещи.
Человек, вы имеете в виду дело Сергея Магнитского?
Под полным контролем государства, тем более в заключении, он пользуется такой защитой, что если он погиб, то виноваты в нарушении права на жизнь вы.
Карина Акуфьевна, у нас просто, к сожалению, не так много времени. Я хочу нас вернуть к разговору об обменах. Скажите, правда ли, что прежде чем обменять человека, российского заключенного, на кого-то еще, российские власти требуют, чтобы он признал вину, после этого они его как бы милуют и после этого отправляют во свояси, меняют? Правда ли, что всех обязывают признать вину, несмотря на то, что человек последовательно там на протяжении иногда многих лет говорил, что нет, я не виновен, я ничего не признаю?
Ну, власти могут желать этого, а человек может не желать этого признавать. Но если мы говорим о правовом вопросе, конечно, его без его согласия, во-первых, отвечая на ваш вопрос, не имеют права. Это не мешок с картошкой, это личность, это человек. Его не могут перенести из одного места в другое. Если это сделают, это будет еще одним нарушением. Это ответ на ваш первый вопрос. И второй вопрос. Власти могут желать, чтобы он признал себя виновным. И тогда мы спасем вашу жизнь. А человек может сказать, не надо так спасать мою жизнь. Я категорически настаиваю на своей невиновности, а вы можете меня довести до любого состояния. И тут власти, если они этого не сделают, если они не пойдут на его освобождение, они могут нарушить право на жизнь. Как вы думаете, как они будут действовать? Я думаю, они будут действовать по следующему сценарию. Они сделают все возможное для того, чтобы добиться от него признание вины или еще каких-то заявлений. А впоследствии, если он все-таки на это не пойдет, они встанут перед выбором. Мы убьем его, мы лишим его жизни, мы не сохраним его жизнь, мы будем отвечать за нарушение права на жизнь, или мы все-таки, невзирая на его отказ признание вины, потому что человек говорит,
его обменяем.
Я признаю определенные действия, конкретные действия, но я не признаю вину, потому что это не преступление. Да. И тогда они могут сказать, ну он признал свои действия, значит он признает то,
свою
что
вину. Да, Карина Акуфьевна, теперь вот буквально одна минута у нас остается, очень коротко прошу, скажите, пожалуйста, как долго обычно длится вот эта процедура обмена с момента принятия решения? Как скоро людей физически меняют?
Поскольку нет юридической процедуры, сколько угодно, Марьяна. Может произойти очень быстро, зависит от обстоятельств каждого конкретного случая. Зависит от опасности для жизни человека, зависит от сговорчивости человека. Сколько угодно времени, я не могу сказать вам, нет процедуры, прописанной в законе. Это чисто политические решения, которые принимаются в полном соответствии с каждым, с обстоятельствами каждого отдельного случая.
Спасибо большое. Адвокат Карина Москаленко была на связи с программой «Человек имеет право». программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Против оппозиционера Алексея Навального пообещали возбудить еще одно уголовное дело, сообщил его адвокат Вадим Кобзев. На этот раз политика, который уже третий год сидит в одной из колоний Владимирской области, могут обвинить в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. А перед этим к Навальному, как утверждает его защита, сотрудники колонии применили силу за отказ заходить в камеру, куда поместили грязного и плохо пахнущего заключенного. О том, что происходит сейчас с политиком в колонии, расскажет Анастасия Тищенко.
Ударили коленом в пах и затащили в камеру. Сотрудники колонии номер 6 во Владимирской области провоцируют заключенного оппозиционера Алексея Навального и угрожают ему возбуждением уголовного дела. Комментарий по этому поводу записала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
В понедельник Алексея вели из рабочей камеры в карцер. Там его ждал уже знакомый сокамерник. Несчастный человек, которого в СИН используют против Навального буквально как биологическое оружие. Ему не выдают средства гигиены и специально держат в медчасти, чтобы он чем-нибудь заразился. В этот раз состояние сокамерника было настолько ужасным, что находиться с ним в одном помещении, да еще без вентиляции, было просто невозможно. Администрация колонии надеялась, что Алексей изобьет мужчину, как это принято по тюремным понятиям. Навальный отказался заходить внутрь. В ответ конвоиры вызвали группу быстрого реагирования в бронежилетах и касках. Один из них ударил Навального в пах, и его буквально затолкали в камеру.
Соратник Навального Иван Жданов говорит, что это новый виток давления на оппозиционера.
И они перешли черту, если раньше казалось, что Навального нельзя трогать физически, нельзя его ударять, нельзя делать вообще с ним ничего такого. Теперь они переступили эту черту. Значит, теперь они его ударили, теперь это может войти в какой-то другой ритм, что вызывает, конечно, еще больше опасений.
После того, как Навального все-таки заставили зайти внутрь, он потащил сокамерника за шиворот к выходу, рассказывает в Твиттере адвокат Вадим Кобзев.
После чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. Ну а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело.
Оппозиционеру, по словам Кобзева, угрожают статьей о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Это будет уже 10-е уголовное дело против Навального, хотя и без него, по совокупности других обвинений, политику грозит более 30 лет лишения свободы.
Конечная цель – замучить Алексея пытками или довести до какого-то состояния, или убить в тюрьме – неизвестно.
Ранее соратники Навального говорили, что его, возможно, подтравливают в колонии. Так, в ночь с 7 на 8 апреля политику вызвали скорую из-за обострившейся болезни желудка. На вопрос, чем я болею, врачи в колонии ответили Навальному: «Так весна же, у всех обострение». При этом политик практически постоянно находится в штрафном изоляторе. В начале апреля его отправили туда уже в 13-й раз за 9 месяцев, даже не уточнив формальную причину. Предыдущий срок Навального в ШИЗО закончился 7 апреля. Тогда его наказали якобы за то, что он неправильно представился. Кроме того, против оппозиционера ввели еще ряд ограничительных мер, о которых он писал в своих соцсетях.
«Одновременно меня ограничили в покупке еды. У нас теперь новые правила. Поставили прогулку на 7 утра. Важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет. Почти полностью убрали время на письма. Да еще организовали мне персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в рабочую, то есть поставили там швейную машинку».
Навальный предположил, что ухудшение условий его содержания связано с публикацией нового расследования. Соратники политика в том числе утверждают, что колония номер 6 во Владимирской области, где он находится, закупает продукты по завышенным ценам.
И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны со мной.
Уголовное преследование Алексея Навального и его сторонники считают политически мотивированным.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Депутаты решили вмешаться в дела российских адвокатов. На днях они приняли в первом чтении поправки в закон об адвокатуре, которые, как опасаются сами защитники, фактически установят государственный контроль над их деятельностью. И намереваются подправить еще несколько законов, например, закон о гостайне, так что фактически лишат граждан права свободно выбирать адвоката в качестве защитника или представителя. О том, что именно Дума планирует изменить в законах, расскажет Иван Воронин.
Вы что, комиссар Катани? Так его расстреляли, заявил прокурору в октябре прошлого года на одном из судебных заседаний адвокат Тимур Идалов. Спустя полгода он сам оказался в статусе обвиняемого. 13 апреля Пресненский суд Москвы отправил его под арест по делу об угрозах применения насилия в отношении гособвинителя.
Выдуманное органом ФСБ обвинение при помощи следственных органов следствия. Ничего общего не имеет фактического к этому делу. Это
адвокат Идалова назвал случившееся заурядной перепалкой с гособвинителем. А вот дотошность Идалова, ходатайства и жалобы были как кость в горле для процессуальных оппонентов. Тимур Идалов представлял интересы семьи Белхароевых. Мустафа и Алихан Белхароевы – фигуранты дела об убийстве начальника Республиканского центра противодействия экстремизму в 2021 году жаловались на пытки. Но предъявлять обвинение, чтобы вывести неугодного адвоката из дела – старая схема. Теперь Минюст планирует вывести контроль над адвокатурой на новый уровень. На следующей неделе во втором чтении рассмотрят соответствующие поправки к закону об адвокатуре. В частности, предлагается создать комплексную информационную систему адвокатуры России. Здесь у юристов невольно возникает аналогия с цифровым реестром призывников. Минюст, а законопроект оттуда, сам себе прописал право вносить представление о прекращении статуса адвоката. Такие запросы адвокатские палаты будут обязаны рассматривать по существу. Есть вопросы и к еще одному законопроекту, внесенному в Госдуму в марте, о гостайне. Проект предполагает особый порядок доступа адвокатов в гостайне, например, если она есть в уголовном деле. Но адвокаты, вступая в дело, могут о ней не знать. А если и знают, не должны получать специальное разрешение для участия в деле. Авторы законопроекта считают, что в дела с связанные с гостайной, нельзя вступать адвокатам с иностранным или двойным гражданством, лицам без гражданства или со статусом иностранного агента. Наконец, доступ к гостайне может привести к ограничению на выезд из страны. Это может коснуться и адвокатов.
Если такой запрет будет введен, он может стать инструментом для удаления неугодного адвоката из дела.
Участие в делах, связанных с гостайной, и так занятие рискованное. Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов, например, едва не лишился статуса адвоката, получил уголовное преследование, иноагентский статус и в итоге покинул Россию. За рубежом теперь и адвокат Владимира Карамурзы Вадим Прохоров. По его словам, ему пришлось уехать еще до оглашения приговора его подзащитному из-за угроз собственного уголовного преследования.
Как прокурор, так и судья в процессе по разным, кстати, основаниям заявили о том, что необходимо не только отчислить от из адвокатской палаты, но и обдумать вопрос возбуждения уголовного дела. Ну и также, в общем, я получил это через одного из политиков такое предупреждение о возможном интересе со стороны одного из, ну, как минимум, одного из заместителей генерального прокурора, который как раз курирует наше дело. Собственно говоря, это, в общем-то, сейчас уже пошла в России атака не только на журналистов, как раньше, на политиков, но, в принципе, на адвокатов. Некоторые мои коллеги уже находятся в заключении.
В феврале адвокатского статуса лишился Михаил Беньяш, ранее признанный еще и иностранным агентом. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края сочла две его публикации в телеграм-канале оскорбительными и нецензурными. Ни одного нецензурного слова в них не было, уточнял сам Беньяш.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Илья Сидоров. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы вошли в рабочую группу, которая раскритиковала вот эти самые поправки, которые депутаты планируют внести в закон об адвокатуре, а также в закон о государственной тайне и закон о въезде-выезде в Российскую Федерацию из Российской Федерации. Для начала поясните, пожалуйста, вот обычным людям, неподкованным, почему поправки в законы эти должны беспокоить простых людей?
Беспокоить должны, потому что доступ к правосудию осуществляется через адвокатуру. Потому что именно адвокаты защищают права и свободы человека и гражданина. Именно независимые адвокаты еще остаются таковым институтом и представляют людей не только на национальном уровне, но и, как я занимаюсь международной защитой, мои коллеги занимаются международной защитой прав людей и основных свобод. Для этого, собственно говоря, мы и существуем, адвокаты, угу, защищать права человека.
Да, это совершенно понятно. Но с другой стороны, вот объясните, пожалуйста, что вот прям можно конкретно по поправкам вот этим, которые инициируют депутаты Государственной Думы. Ну вот, например, что плохого, если в России появится комплексная информационная система адвокатуры? Ведь всем же будет удобно понимать, где находится адвокат, какими делами он преимущественно занимается, какой у него стаж, какой опыт. Почему вдруг часть адвокатского сообщества решила, что туда вот в эту информационную систему будут вносить какую-то чувствительную для адвокатов или их доверителей информацию, которую ну никак нельзя разглашать? Почему мы так решили и чем это может навредить?
Есть такое понятие, как адвокатская тайна. Многие сведения, которые становятся известными адвокату при оказании квалифицированной юридической помощи по делам, они составляют адвокатскую тайну. Их нельзя передавать никому. Никому не должна быть известна адвокатская тайна. Не должно быть обязанности передавать Федеральной палате адвокатов, а ей Минюсту, секретные в соответствии с адвокатской тайной сведения.
Да, но ведь из текста вот этого предложенного никак не следует, что адвокатов вот немедленно обяжут чуть ли не все свои адвокатские досье публиковать, и так, чтобы к ним мог иметь доступ кто угодно. Я так понимаю, что это только опасения сообщества, что могут вам предложить какую-то чувствительную информацию публиковать, не более того, или я заблуждаюсь?
К сожалению, вы заблуждаетесь, и вот почему. То есть в законе прямо указывается на то, что адвокат обязан предоставлять информацию и что данная информация устанавливается Федеральной палатой адвокатов, ее объем, конкретный объем. Более того, в самом законе уже говорится о том, что эта информация предоставляется об адвокатской деятельности. Иная информация, то есть там перечислена информация, которая предоставляется, и иная информация, которая там справочно-аналитический характер содержит, которая содержится в досье адвоката, которое содержится в конфиденциальных документах адвоката. Некоторые коллеги говорят о том, что это только распространяется по делам по назначению, ну, то есть и о бесплатной юридической помощи, там, где есть люди, которые не могут себе позволить оплатить услуги адвоката. И вот их почему-то дискриминируют. Государство решает, что вот по ним-то как раз вы всю полную информацию будете предоставлять. Но нет никаких ограничений для того, чтобы это распространилось и на другие категории, то есть на соглашение. Нет никаких ограничений. И это первое. То есть закон должен строго ограничивать предоставление сведений. Если его можно толковать широко, то ну все тогда, нет никакой тайны. Ведь его можно толковать так, как угодно государственному органу. А именно он, Федеральная палата адвокатов, согласует с Министерством юстиции некоторые положения. И все.
Ну понятно, то есть сейчас все настолько настороженно относятся к решениям властей, что уже вы чувствуете подвох, несмотря на то, что прямого указания размещать какую-то конкретную информацию пока что в законе
нет. Делам, смотрите, по делам о назначении есть, то есть и о бесплатной юридической помощи. То есть там предоставляются те документы, которые адвокат составляет. Исковые заявления, ходатайства, жалобы. Он обязан предоставлять для того, чтобы получить оплату.
Вот в эту базу?
Вот в эту базу.
Очень интересно. Я так понимаю, что часть адвокатского сообщества также встревожила то, что эти поправки предлагают внести в закон новую статью, которая наделяет Минюст, его территориальные органы, правом вносить представление о прекращении статуса адвоката в адвокатские палаты. Но, насколько я понимаю, и сейчас Минюст может вносить такие представления, которые адвокатские палаты рассматривают и либо там выносят дисциплинарное какое-то взыскание конкретному адвокату, либо ничего не предпринимают. Так что принципиально меняет появление вот этой вот статьи в законе?
Начну немного издалека, но коротко. Я представляю интересы своего доверителя, иностранного агента, и вот государство позволило Минюсту немотивированно вносить в реестр любого человека. Немотивированно.
Хотя... В реестр иностранных агентов?
Да. Хотя постановление Конституционного суда говорит однозначно о том, что все решения госоргана, которые вмешиваются в права, обязаны быть мотивированы. Как так? Лишают права и не мотивируют. Почему? Ограничивают в праве и не мотивируют. Так же и здесь. То есть сейчас представление должно быть мотивировано. Если оно не мотивировано, его адвокатская палата отклоняет и не возбуждает никаких дисциплинарных производств. А здесь появляется обязанность по немотивированному представлению Минюста возбуждать дисциплинарное производство. Неважно. Просто я считаю, Минюст считает, что нужно возбудить. Почему? Да неважно, я так хочу. Возбуждайте. Понимаете? И это не ограничено.
Но адвокатская палата же может отклонить?
Два могут, три, четыре, пять, десять раз. По одному и тому же основанию, не объясняя.
А это чем плохо для обычного человека? Но ему какая разница? Не ему же представление выносят, а адвокату какому-то там?
Да, но смотрите, то есть ведь когда представление-то выносится, да, то есть по чувствительным категориям дел, когда адвокат начинает проявлять огромную, большую активность, и дело начинает сыпаться. И здесь следователи, судьи и так далее, или сам Минюст по своей инициативе, но, как правило, через следователей и судей, говорит, а вот этого адвоката бы надо дисциплинарно наказать. И он даже не надо объяснять ничего. Просто вот его надо наказать. И все. Понимаете? То есть о какой независимости, об какой активности адвоката мы будем говорить, если такой замораживающий эффект. То есть, по сути, его связывают по рукам и ногам.
Но справедливости ради нужно отметить, что на заседании комиссий специальных, которые рассматривают проступки адвокатов, в палаты часто и выносят какие-то представления свои в адрес адвокатов, какие-то взыскания им назначают, потому что они действительно вели себя недобросовестно, что-то неправильное сделали с точки зрения адвокатской этики или каких-то положений закона по отношению к своему доверителю или подзащитному. Ну, то есть это же ведь должно как-то работать, потому что и недобросовестные адвокаты тоже встречаются в России. Кстати, в том числе очень много говорят о недобросовестности адвокатов по назначению. Я тут не буду утверждать, что все они такие недобросовестные, но там бывает, что есть на что пожаловаться. Так а что плохого, если будет представление, палата разберется или что? Или палаты не станут разбираться?
Собственно говоря, если доверитель недоволен работой адвоката, так он и жалуется. А зачем Минюсту-то необходимо такой инструмент? Для чего?
Для того, чтобы защитить гражданина маленького.
Так гражданин сам может обратиться. То есть ему ничто не мешает обратиться с жалобой в адвокатскую палату.
То есть вы считаете, что таким образом Минюст может избавляться от неугодных защитников?
Как показывает практика, да. Ну вот, например, вот я не буду называть палату, но знаю, недавно был случай. Адвокат в речи назвал судью, потому что он неквалифицированные действия осуществил судья, и адвокат его назвал неквалифицированным судьей. Дисциплинарно наказали за это? Если я вижу, и заявляю отвод, и он, кстати говоря, заявлял отвод судье, и говорит, что ваша честь, из-за того, что ваши действия не квалифицированы, вы нарушаете права моего доверителя, я заявляю вам отвод. Судья обиделся. И, по сути говоря, то есть здесь было такое дисциплинарное производство, сделали замечание адвокат. Такие замораживающие эффекты, когда адвокат должен там выверять, не обидеть судью, думать о том, что как бы он ни обиделся, не о своем клиенте, не о своем доверителе, а как бы он там не обиделся и на меня жалобку не написал, и чтоб меня там статуса не лишили.
Но, насколько я понимаю, сейчас, на самом деле, например, вот Совет адвокатской палаты Москвы, я не знаю, что там в других советах и палатах происходит, значительно больше встревожен другими законодательными инициативами. Я сейчас имею в виду поправки к закону о государственной тайне и закону о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Я знаю, что вот ваша общественная группа, которая смотрела на все эти инициативы законодательные, тоже, в общем, с критикой к ним относятся. Так вот, эти поправки, я так понимаю, предлагают ввести запрет на участие в делах, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну для некоторых категорий адвокатов, и запретить им выезд за границу, если они работают с делами, связанными с гостайной. Хотя там тоже нет прямого запрета, просто не написано, что на адвокатов этот запрет не будет распространяться, если они вступили в дело. Давайте здесь вот по порядку. Чем плохо, если адвокатов не будут, ну, адвокатов, которых государство считает какими-то неправильными, например, которые внесены в реестр этих иностранных агентов, не будут допускать к участию в делах, где есть какая-то государственная тайна. Чем это плохо?
Начну с того, что наша адвокатская палата города Москвы обеспокоена и поправками в закон очень обеспокоена, и много имеется у них чего по этому поводу. Насчет обеспокоенности адвокатской палаты и всего сообщества по вот этим поправкам о запрете выезда за границу и о недопуске адвокатов. Ну, вот вы верно, у меня это вызвало улыбку, вы верно определили, если государство недовольно, нам не нравится этот адвокат, он хорошо работает по делам или специализируется на них, накопил необходимый опыт, дайте-ка его уберем. То есть убирать адвокатов, как... тем более, смотрите, у нас в Российской Федерации сложилась очень плохая практика, об этом ЕСПЧ отмечали, и он теперь, то есть дело состоит, ну, допустим, из, ну, вот как было, из 300 томов. Из этих 300 томов государственную тайну составляет, дай бог памяти, по-моему, листов 20. Мы говорим, нет, не знакомьте нас с этими документами, мы хотим знакомиться со всем объемом этого дела, а вот с этими документами нас не надо знакомить. Вот, мы и так будем защищаться и без знания этих документов. Понимаете, то есть, но... если в деле присутствуют эти документы, тебя адвокат все равно с ними не знакомит. Просто закрывают процесс, там делают все, чтобы тебя не знакомить с этими процессами, закрыть процесс, и все. Понимаете? И все равно ты доступа к ним в полном объеме не имеешь, к этим документам все равно. Но на тебя какая-то государственная тайна начинает распространяться. То есть сейчас только подписка о неразглашении действует, а тут начиная уголовная, а тут начинает какая-то еще и государственная тайна распространяться на не субъекта. Мы не являемся субъектами, носителями государственной тайны.
То есть, иными словами, я правильно понимаю, что здесь существует две опасных ситуации, может возникнуть в случае, если примут эти поправки. Первое, это вот есть какой-то адвокат. Он, возможно, включен в реестр иностранных агентов. Или имеет двойное гражданство. Или вообще не имеет никакого гражданства, но он адвокат, у него есть статус, он вступает в дело, в защиту какого-то человека, не подозревая, что там есть какие-то секретные документы, нет секретных документов, начинает его защищать, а потом раз, выясняется, что там тайна, и этого адвоката тут же из дела выводят, и человек остается без выбранного им защитника. Вот это первая опасность, правильно я понимаю?
Да, можно и так это обозначить.
А другая опасность заключается... в том, что вот адвокат вступил в какое-то дело, он там знал, что есть тайна, не знал, что есть тайна, и все, он больше из стороны, в случае, если примут поправки, не сделают исключений для адвокатов, он не выездной, потому что он участвует в деле, где есть какая-то государственная тайна. И он, соответственно, не сможет выехать для представления интересов своего там доверителя или для защиты кого-то в другое государство.
Да, но здесь еще один есть нюанс, то есть про выезд. То есть если следствию не нравится какой-либо адвокат, они просто придумывают, изготавливают документы, содержащие государственную тайну, вкладывают их в дело и говорят адвокату, если ты хочешь дальше участвовать в деле, тогда не будут вложены эти документы. А если нет, вот, будешь артачиться, мы сейчас вложим эти документы, И, собственно говоря, все, ты теперь не уездной.
Вот вы знаете, мы с вами разговариваем, а мне даже это несколько удивительно, потому что самые большие родители презумпции невиновности в России – это, как правило, как раз адвокаты, да? А здесь мы с вами весь разговор ведем, исходя из позиции недобросовестности ваших процессуальных оппонентов. То есть не то, что они будут действовать добросовестно, а то, что они захотят манипулировать и будут подкладывать какие-то документы секретные, чтобы навредить, или необоснованные представления в палату выносить, чтобы, опять же, навредить какому-то адвокату или конкретному делу. С вашей точки зрения, почему вот мы сейчас пришли к этому, что мы исходим из недобросовестности действий представителей властей по отношению к людям, оказавшимся перед лицом правосудия российского, или по отношению к адвокатам?
Ну, слушайте, тенденций много, но одна из основных тенденций – это отсутствие независимости судебной власти. О чем отмечали, собственно говоря, ООНовские эксперты и отмечают, продолжают отмечать. То есть ни одна рекомендация. В 2014 году специальный докладчик по вопросам независимости адвокатуры и судей был в Российской Федерации. Рекомендации его не выполнены. Судебная власть становится все более зависимой от исполнительной. То есть, когда есть документ соответствующий, вы его можете найти, когда поручение президент дает председателю Верховного суда. То есть, ну как? Этот документ так и называется. Поручение. Там есть ответственные лица за исполнение этого поручения. Когда президент назначает председателей судов там, или с его одобрения это делается.
Но, с другой стороны, в Советском Союзе очень часто говорят, ну как-то же адвокаты работали, и были известные адвокаты, и кого-то там они защищали. По большому счету, если не так все хорошо именно с правосудием в России, то, может быть, ну и махнуть рукой на то, что у адвокатов чуть-чуть отрежут еще немножечко возможностей и полномочий. Это, по большому счету, глобально ничего не изменит или что-то изменит для людей.
Первое. Создается такая вот возможность государственных органов лишить статуса адвоката. Но если его лишат статуса, то все. Не будет никакой защиты. А лишенный статуса адвокат не имеет права представлять интересы граждан в судах по любым делам. И по любым. Не только по уголовным. Таким образом, он не имеет доступа к делу, не имеет доступа к материалам дела. А как ему работать? Я просто сейчас вспомнил один пример. У меня же я потомственный адвокат. Вот. Мама у меня работала вот в этой советской адвокатуре. Я помню, был такой судья один, тогда не было обязательного участия адвоката, то есть если только об этом заявит обвиняемый. И вот в суде он объявлял, и у одного судьи было такое правило, что если обвиняемый заявляет об участии адвоката, то это отягчающее обстоятельство. Вот, то есть это отягчает вину этого человека. Но вот такие людоедские представления не должны быть. И адвокатура – это независимый институт гражданского общества. Ну, по крайней мере, наверное, один пока остающийся, действительно остающийся еще независимый. И до него вот руки добираются, и когда полностью доберутся, а все, тогда вообще не будет никаких возможностей именно по защите прав человека.
Ну, в конце концов, также можно еще надеяться на то, что депутаты помнят вот эту вот известную российскую поговорку о том, что в России-то никто от тюрьмы, от сумы и от тюрьмы не зарекается, и вот сейчас они примут эти поправки, а потом, не дай бог, самому придется воспользоваться помощью адвоката, а...
Слушайте, вы мне сейчас напомните. В исправительной колонии Кирова мне там мой доверитель рассказывал, что у них посадили, привезли там одного человека, который разрабатывал правила внутреннего распорядка в учреждении. Когда он туда попал, он говорит, ух, ё, вот это да, вот это мы тут напринимали, как же теперь с этим бороться? Поэтому да, это еще, наверное, тоже должно где-то быть в умах людей, вышедших из Советского Союза.
Да, спасибо большое. Адвокат Илья Сидоров был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.